Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Я знаю, Искупитель мой жив». Сегодня вторая, заключительная часть. Мы должны взять во внимание, что друг Иова, Илиуй, который благотворно от остальных трех друзей Иова удалился и говорит, что он не может у Иова видеть грех, который мог бы быть причиной страданий Иова. Но он упрекает Иова в самоправедности, потому что он сомневался в праведности Бога. Он упрекает Иова также в том, что он неверно ведет себя по отношению к Богу. А остальных троих, более пожилых друзей Иова, он упрекает в том, что они сами не нашли разумный ответ. Но Иова, тем не менее, осуждали. С его точки зрения, Иов страдал не за грехи, но в школе Бога должен выучить свою лекцию. В книге Иова, глава 33, стихи с 22 по 30, Илиуй сказал что-то очень достойное внимания. Читаю этот текст. «И душа его, то есть человека, приближается к могиле, и жизнь его к смерти. Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, Бог умилосердится над ним и скажет: «Освободи его от могилы, я нашел умилостивление». Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости. Он возвратится к дням юности своей, будет молиться Богу, и он, милостив к нему, с радостью взирает на лица его и возвращает человеку праведность его. Он будет смотреть на людей и говорить: «Грешил я и превращал правду, и не воздано мне. Он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет». Вот, все это делает Бог 2-3 раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых. Откуда Илиуй взял это познание о посреднике и о искуплении? Это звучит почти как сообщение о Евангелии в Новом Завете. Поэтому мы видим, что Святой Дух делает Илиуя пророком. Еще во многих местах мы в книге Иова видим намеки на прообраз Господа Иисуса. Что там было сказано как предчувствие, мы сегодня знаем как действительность. Наш посредник и наш искупитель, который заплатил, совершил это искупление, присутствует среди нас и для всех досягаем. Поэтому сегодня каждый человек, который верит, может сказать: «Я знаю, что мой искупитель жив». Что это значит для нашей сегодняшней ситуации? Иов занимал по отношению к Богу неверную позицию. До тех пор, пока мы по отношению к Богу будем занимать ложную позицию, то и Библию не можем читать с пользой. Если мы желаем найти смысл жизни, то мы должны его в Библии искать. Библия является абсолютной истиной Бога. В ней мы находим Божьи планы в отношении людей, поскольку Он желает, чтобы мы их знали. Мы не все находим, что нас интересует, но находим все, что в глазах Бога является важным, чтобы мы это знали. Прежде всего, мы можем знать, что Бог запланировал для нашего будущего, и что это будущее имеет вечное измерение. Вечность является неизмеримой, как океан. Если мы вечность и Божьи вещи хотим понять, то это было бы так, что ветвистоусые насекомые, которые живут в лужах, хотели бы познать океан. Но Бог дал нам столько познать, чтобы мы могли познать Его характер и знали, что для своих Он приготовил вечную славу в Его непосредственной близости. Наша жизнь в этом мире является всего лишь аннотацией, главными титрами, вводной частью или просто испытанием. Это такое испытание, которое мы собственными силами не могли бы выдержать, потому что запросом Божьей праведности мы никогда не можем стать праведными. Человек совершенно не способен, чтобы понравиться Богу. Даже знание этого должно нас держать в смирении. Ничто не может нас сделать для Бога приятными, и мы, как Иов, нуждаемся в арбитражном судье, нуждаемся в посреднике. Но, несмотря на это, Бог подарил нам великие обетования, условия для достижения обетований заключается в том, чтобы мы побеждали. В семи посланиях Откровения мы можем читать, что Господь Иисус обещал тем, которые победят. Я не хочу в деталях анализировать эти послания, но для меня является важным общее впечатление, которое мы получаем, если эти обетования по порядку прочитаем или прослушаем. Коротко пройдем по этим обетованиям. Откровение, глава 2, стих 7. «Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Эфесская церковь. Откровение 2, стих 11. «Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Смирнской церкви. Вторая смерть является судьбой тех, которые до момента их первой смерти не пришли к вере в Господа Иисуса. Поэтому каждый человек должен обратиться к Иисусу, пока он имеет для этого возможность. Никто не знает, как долго еще продлится время благодати. Через 5 минут может уже поздно быть. Откровение, глава 2, стих 17. «Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Пергамской церкви. Откровение 2, стихи с 26 по 28. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные. Они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего, и дам ему звезду утреннюю Фиатирской церкви». Откровение, глава 3, стих 5. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред отцом моим и пред ангелами его» Сардийской церкви. В отношении книги жизни хочу сделать короткое примечание. Как можно понять на основании сообщения Святого Писания, Бог вносит каждого человека до его рождения, а вернее до начала Божьего творения, в книгу жизни. Но если в течение сознательной жизни человека не последует его примирение с Богом, то есть человек не покается, не примет Иисуса в сердце, то Бог вычеркивает его из книги жизни. Многие толкователи объясняют это событие таким образом, что Бог вносит человека в книгу жизни в момент покаяния, и впоследствии, когда мы снова можем от веры отпасть, то Бог таких людей снова вычеркивает из книги жизни. В действительности дело обстоит так, что наши имена записаны в книге жизни, а если после покаяния мы не побеждаем, если можем отпасть от веры, то Бог вычеркивает нас из книги жизни. Бог вычеркивает из книги жизни имена таких людей, которые не приходят к Иисусу с покаянием. Откровение, глава 3, стих 12. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое, Филадельфийской церкви». Откровение, глава 3, стих 21. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его, Лаодикийской церкви». А теперь у нас возникают, конечно, некоторые важные вопросы. И прежде всего в отношении того, что должны мы побеждать. В отношении этого возможны многие ответы. Этот мир с его сатанинской мировой системой, наша ветхая природа, наша грешная плотская сущность, страх, гнев, сомнения и так далее. Но самым важным вопросом является, как мы можем побеждать. Этот вопрос может у нас вызвать боязнь, если подумаем, что из собственной силы человек ничего не может делать, чтобы понравиться Богу. Следовательно, он не может также побеждать. Значит, мы должны от нашего представления отделиться, что мы собственным напряжением победим и можем осуществить наше освящение. Ответ мы находим в книге Откровения, глава 5, стих 5. Там Иоанн видит церковь Иисуса на небесах и плачет, потому что никто не достоин открыть эту книгу с семью печатями. Тот, кто эти семь печатей может открыть, имеет власть в отношении последних глав человеческой истории. В Откровении, глава 5, стих 5, читаем. «И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее». Это значит, что лев от колена Иудина, который и агнцем является, который был заклан, победил, и ему дана власть, чтобы довести до конца плачевную историю человечества. Тогда больше не будет долины плача. Он не один это сделает. Он сделает это со своими, которых он искупил своей кровью. Они могут в этом деле принять участие. Все его искупленные, которые при восхищении и первом воскресении будут присутствовать, находятся в нем, во Христе. Они уже до этого находились во Христе. С момента их покаяния и рождения свыше, его победа является и нашей победой, которая и нам будет засчитана, если мы в нем находимся». Так и апостол Павел пишет в послании Римлянам, глава 8, стихи с 36 по 39. «За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем. В Европе и остальном западном мире в настоящее время еще не считают нас за овец, обреченных на заклание. Но во многих частях мира сего ситуация уже такая. Христиан на основании их свидетельства, что они принадлежат Христу, массами убивают, пытают, заключают в тюрьмы. Со стороны правительства, особенно если они называют себя христианскими, я ожидал бы более сильные протесты и политические, и экономические санкции. Но в отношении этого стоит лучше молчать, чтобы не подвергать риску торговые отношения. В Германии нас, христиан, пока что еще не ведут, как овец на заклание, но нас срамят и оскорбляют, смеются над нами, часто встречают нас отказом и вплоть до презрения, потому что мы не позволяем отделаться от нас теорией эволюции, потому что миллионные убийства детей посредством абортирования и прочие безбожные законы клеймим в том, что мы защищаем масштабы Слова Божьего. В настоящее время люди могут безнаказанно делать рекламы, по причине которых в моей молодости садили в тюрьму. Но зато сегодня христианские проповедники находятся в опасности. Они могут попасть в тюрьму, если они бесстрашно проповедуют истинное Евангелие вместо мытья шваброй, которое в сегодняшних церквах широко распространено. Марш через учреждения, которые создали различные крайние группы, эти маргиналы все вместе заботятся о иммигрировании чужих культур и религий и обязательствах в нашем обществе. Эти обязательства таковы, что из-за антидискриминационного закона библейское Евангелие больше нельзя проповедовать. Любой гомосексуалист, исламист, индус может на основании антидискриминационного закона обжаловать каждого проповедника, который проповедует библейское Евангелие или открыто защищает библейские истины. Начало этого развития я уже в 80-е годы в Лондоне уловил. А сегодня в отношении этого вопроса дело обстоит и у нас в Германии точно так же. Условия для убежденных христиан ухудшаются из года в год. И если к высказываниям Библии мы отнесемся серьезно, то не существует больше надежды на улучшение. Чтобы ни у кого из вас не возникло ложное впечатление, то скажу вам, что я ничего не имею против других народов как таковых, а также знаю, что это невозможно удерживать от нас от наводнения этих потоков азилиантов. Но при этом нашествии азилиантов я сознаю также и о духовных проблемах, которые приносит это великое переселение народов. С другой стороны, возникают также возможности, чтобы охватить Евангелием такие народы, которые до сих пор еще не слышали о Иисусе Христе. Но при этом мы постоянно находимся одной ногой в заключении, если радикальные представители чужих религий или специальные группы выступят в обществе против этих действий христиан. Тогда нас очень быстро обвинят в подстрекательстве народа. Такова наша окружающая среда, наш мир, в котором мы призваны быть победителями. При этом мы видим, что во Христе мы являемся победителями, потому что Он является великим победителем, и Его заслуги засчитываются нам по благодати. Нашей победой является наша вера и удерживание за Иисуса. Но даже это мы не можем без Его помощи. Господь Иисус является великим посредником между всемогущим Богом и крошечным человеком, в отношении чего уже Иов тосковал. В этом мире, изнеженном и избалованном, некогда носившим отпечаток христианского Запада, становится все трудней. В этом мире, в котором мы не знаем, что произойдет завтра и на что еще можно надеяться, мы должны побеждать, твердыми оставаться в вере, даже если не всегда знаем и не понимаем, что Бог делает. Мы с вами поняли, что удерживание за Христа и ожидание в вере является нашей стороной победы, как читаем у апостола Иакова. В главе 5, стих 11. «Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа». Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Если Бог за нас, кто против нас? Послание Римлянам 8, стих 31. Наше спасение, наше оправдание, все наше освящение, все наше отношение с Богом построено не на том, чем мы являемся, но на том, чем Он является». Вернемся еще раз к Иову. Вспомним, что Элиуи сказал в книге Иова в главе 33, стихи 22 по 30, что-то очень ценное. Он сделал Иову трудные упреки, а после этого и сам Бог наказал Иова, поэтому он должен был познать, что не только первые три друга были неправы, но и он сам поспешно говорил о таких вещах, которые он не понимал. Но, тем не менее, Бог назвал Иова своим слугой и наказал ему, то есть поручил, чтобы он молился за своих друзей. На этом примере мы видим, что мы не обязательно должны быть совершенными, чтобы быть слугами Бога, чтобы нам быть совершенными, прежде чем мы можем служить Господу Иисусу, является великой ложью врага, чтобы нас лишить мужества и сказать, что мы вовсе не этим начнем. Мы должны Господа Иисуса любить, жить для Него, иметь с Ним общение в молитве и быть верными. Наш Господь Иисус является сияющим победителем, с которым и мы можем побеждать. Наш Искупитель и Господь Иисус грядет. Аминь.